Здравствуйте. В эфире программа «Выбор жизни». С вами в телестудии я, ее ведущий Андрей Лимонов. Сегодня у меня в гостях публицист и общественный деятель Олег Васильевич Щербанюк. Здравствуйте, Олег Васильевич.
Здравствуйте.
За последнее время на нас свалилось очень много разных, очень серьезных событий. Разрыв евхаристического общения нашей Русской Православной Церкви с Константинопольским Патриархатом, возникновение и попытка узаканивания раскольнических течений на Украине. Давайте вспомним, с чего все началось.
Все началось с того, что Украину, украинский религиозный вопрос втянули в политическую орбиту, как в мировой политике, так и политике внутриукраинской. К сожалению, Константинопольский патриарх Варфоломей принял участие в этой афере, авантюре, называйте как хотите. Добром это, конечно, назвать нельзя.
Да уж.
И пошел на беспрецедентный шаг, вмешательство в дела другой церкви. Кстати, он не первый раз делает такое вмешательство, но раньше это не имело столь большого резонанса и таких катастрофических последствий, как это может иметь в данной конкретной ситуации. Украину он признал своей канонической территорией, что является, скажем так, и незаконной, и нелогичной, и неканоничной, как ни крути. После этого беспрецедентно беззаконного шага со стороны Константинополя Русская Православная Церковь разрывает общение, что вполне логично с Константинопольским Патриархатом. А вот украинские раскольники, которых было достаточное количество, это и Киевский Патриархат, и ОПЦ, получили некую оболочку легитимности внешнюю.
Ну или, скорее, виртуальную такую оболочку.
Которая по существу не является легитимностью по причине того, что акт беззакония или каноническое преступление стало источником их так называемой легитимности,
понятно, да,
что
понятно.
В природе быть не может. Соответственно, мы столкнулись с таким неким новым актом. Дальше УПЦ обратилась к патриарху Варфоломею с тем, чтобы был выдан Томос. Томос в автокефалии. В результате выдали
указ
Томос.
По-русски.
В тексте Томоса красивыми буквами, черным по белому, написано о том, что раскольники из ПЦУ не смогут открывать церкви за границами страны. Мало того, по документам они обязаны передать Константинополю 12 украинских монастырей. В Стамбул направится и часть их финансовых потоков. Например, ароматная мира для помазания раскольники теперь будут обязаны закупать в Стамбуле.
В реальности, конечно, никакой автокефалии нет. Те права, которые получил от Константинополя, так называемая автокефалия, кефальная православная церковь Украины, на самом деле и близко не похожа на то, чем обладает каноническая церковь на Украине, которая фактически во всем самостоятельна, кроме одного, то, что патриарх московский всея Руси благословляет избранного на Украине соборно митрополита Киевского, и все.
И еще одна деталь. В конце документа отмечено, что Томос вручен не только главному иерарху украинских раскольников, что логично, но и президенту Порошенко. С точки зрения церкви, это кричащий абсурд. И еще одно подтверждение. ПЦУ вовсе не церковь, а сомнительный политический проект.
Сложилась достаточно комичная ситуация. Вся комичность заключается в том, что просили то название ПЦУ. Православная Церковь Украины.
ПЦУ?
Да. Но патриарх Варфоломей, сложно сказать, чем он руководствовался, то есть это было у него откровение, или это было как бы желание сделать больше, чем он и так сделал, да? Но он дал другое название. Святейшая Церковь Украины, сокращенно СЦУ. То есть сейчас мы получили томос, в котором организована религиозная организация, которая называется СЦУ.
СЦУ?
СЦУ. СЦУ.
СЦУ. СЦУ.
Вот это вот любопытно. Дальше что с этим делать? Они себя называют сейчас ПЦУ все активно, да? Потому что позор этот никуда не спрятать. Он занесен в официальный документ, а этот документ разрекламирован на весь мир. Дело в том, что разобраться в той головоломке, которую на Украине реализовали в том числе и патриарх Варфоломей, в том числе и президент, и раскольнические группы, для простого человека достаточно сложно. Вроде бы как патриарх, вроде бы как Томос.
Ну, на это было рассчитано, кстати.
Да. Потихоньку начинается отбор храмов, отбор имущества канонической православной церкви, УПЦ. И сейчас, используя административные рычаги, при помощи липовых поддельных голосований якобы общин УПЦ, хотя на самом деле это не общины УПЦ, а это, в принципе, люди, которых привезли, они проголосовали и сдали документы, и вроде как все перешло уже в собственность вновь созданной вот этой СУ. Таким образом, сейчас планомерно, потихонечку происходит передача имущества храмов и разорение православной церкви. Но самое страшное, самое опасное, конечно же, впереди. Дело в том, что Верховный Совет тоже сделал беспрецедентный шаг. Приняли закон, согласно которому дали 3 месяца УПЦ для того, чтобы оно себя переименовало в какую-то другую религиозную
организацию. Понятно, просто.
А вот название УПЦ отдадут новой структуре, которая СЦУ.
Хитрый маневр. Была Украинская Православная Церковь. Так, мы у нее забираем название, да. Отдаем совершенно другой раскольнической структуре.
Да, на уровне закона.
И все.
Иногда бывают ситуации, когда, знаете, как по Геббельсу говорит, для того, чтобы люди поверили лжи, ложь должна быть чудовищной, да? Ребята все эти методы, по-моему, взяли себе на вооружение. Причем они говорят, это уже не отношение идеологии просто, они уже действуют настолько цинично, откровенно и чудовищно, что это потрясает всякое воображение. К чему приведет законопроект, который заставляет поменять свое название, на который рассчитывают авторы этой аферы? Первое. В Украине за период конфликта поднята достаточно серьезная волна русофобии. На русофобию работали абсолютно все информационные ресурсы. Доступ любых альтернативных ресурсов жестко блокировался. Они хотят, чтобы УПЦ переименовалась как Русская Православная Церковь в Украине. Волна русофобии будет перенаправлена на Православную Церковь. Что они еще хотят? Здесь надо знать структуру УПЦ, ее юридическая организация. УПЦ организована как совокупность самостоятельных юридических лиц. Это более 12 тысяч приходов и монастырей по Украине. В статуте каждого прихода записано, что является главной организацией, да, кому они подчиняются. И вот в качестве конфессиональной принадлежности указано УПЦ. Вот если вот эту структуру УПЦ, отдельное юридическое лицо одно, мы заставим переименоваться в РПЦ, Русская Православная Церковь в Украине, да, а это название дадим вновь созданной СЦУ, то у нас что получится? За один день, одним махом, все имущество, все храмы и монастыри, они окажутся в собственности вновь созданной СЦУ, да, которая станет уже
беззаконной, раскольнической, да. Ну а что при этом международные институты? Вообще какой-то остался голос разума, совести? Получается, да, что здесь глумление идет открытое, да, и все молчат.
Да, голос разума, совести, конечно же, остался, но найти международную институцию ее пока не могут. Когда вы увидите, допустим, что какой-то гей-парад там не разрешили провести, сразу все защитники всех прав на свете выбегают.
Сразу там причем.
Если мы видим грубейшее вмешательство государства в дела церкви, сразу у всех правозащитных организаций пропадает дар речи, и зрение притупляется. Степень цинизма достаточно запредельная. Вот этот чудовищный шаг должен наступить в апреле месяце этого года. То есть время переименования заканчивается в апреле. То есть к апрелю месяцу СЦУ станет УПЦ. УПЦ должно сменить название на РПЦ в Украине. И дальше все приходы, которые захотят остаться в лоне канонической православной церкви, им надо будет выходить, менять свои статуты и перерегистрироваться. Но если выходить, то имущество ж не заберешь уже с собой. В твой дом приходят и тебя выгоняют, да, это то, что мы имеем сейчас. Сейчас СЦУ приходит и при помощи административных механизмов потихоньку, планомерно, 1, 2, 3, 4, 5 храмов забирает себе. Потихоньку. Для чего? Для того, чтобы создать картину, которая называется «Желание жителей Украины перейти в состав новостворенной церкви». Да? Эта картина должна иметь вот такое название. Там, где переход состоялся, мы это показываем по телевидению на всю страну. Где не состоялся, ну, по-тихому замяли.
Олег Васильевич, ну а как же быть? Ведь предъявляют социологические опросы, якобы мнение большинства жителей Украины, которые поддерживают вот этот, знаете, шовинистический угар. Чем апеллировать к этому?
Знаете, я когда учился, у нас была статистика. И вот преподаватель, он такой интересный был человек, он пришел и свою лекцию начал с следующей фразы. Существует три вида неправды. Ложь, клевета и статистика. Говорит, и я вас буду учить, что такое статистика. Поэтому, когда мы говорим о социологических опросах и о статистике, то надо понимать, в чьих руках она находится и кто этим руководит. Бесспорно, если это объективное исследование, это наука. Если мы говорим о Украине, это ситуация, когда статистика, соцопросы и так далее поставлены на службу политике. Причем самым грубым образом. Поэтому доверять таким данным просто нет никаких оснований.
Олег Васильевич, ну а как же вот простым людям быть, не вдаваясь вот в эту мегаполитику? Как себя им вести как христианам? Ведь это же очень важно, потому что паника, страх – это же самые страшные вещи, которые могут возникнуть.
Если мы говорим о реакции людей, если мы говорим о каких-то там актах несогласия и так далее, это надо рассматривать исключительно сквозь призму тех целей и задач, которые перед собой ставят люди, которые пришли с агрессией. С агрессией к церкви пришли политики, нечистые, скажем так, на свою совесть, религиозные деятели, которые затеяли весь этот раскол. Какая задача глобальная у них? Мировой раскол православия. Первая задача. Вторая – это развязывание гражданской войны на Украине. Соответственно, понимая эти задачи, жители Украины должны всячески препятствовать расколу.
Что они могут сделать вот в конкретике?
Вы знаете, есть такая книга Иова Многострадального в Священном Писании. И когда Господь является Иову, Господь говорит такие слова. Он описывает, каков дьявол. Видит, там есть образ бегемота, да, и крокодила. И дальше говорит такую фразу. «Прославлю того, кто равен ему». Эти слова обращены в первую очередь к Иову, а через Иова к всему человечеству. Что значит «равен ему»? Дьявол вредит, ломает, портит. И он неуязвим для тех методов борьбы, которые есть у человека. Но Иов не поддался. Человек может не согласиться. Человек может отвергнуть. Вот то, что пришло на Украину, это дело дьявольское. Раскол, кровь, ссора, гражданская война. Человек может остаться вне этого. Вне всяких там ссу, вне провокаций, которые делает современная власть. Это человек сделать может. Вопрос отстаивания церквей и так далее и тому подобное. Сложный вопрос. Я думаю, в каждом конкретном случае люди будут к этому вопросу самостоятельно подходить, но шансов у неорганизованных православных против хорошо организованных националистов шансов никаких нет. Это надо понимать. Храм можно построить заново, да? А вот жизнь человеческую. Поэтому для этого нужна мудрость, потому что можно потерять людей, и тогда что из себя церковь является? Понимаете, здание без людей – это не церковь, а вот люди без здания – это церковь. Поэтому нужно сохранить души в первую очередь, чтобы люди не поддались на вот этот соблазн. Соблазн перейти вот эту ссу. Не будем забывать, что миром правит Господь. И сейчас силы, враждебные здравому смыслу, подняли свою руку на Божие. Они объявили войну Богу. Человек – это всего лишь раб Божий. И что Господь повелит, да, то по логике вообще человек и должен делать. И если эти силы решили бороться с Богом, то надо вознести свои молитвы к Богу и попросить его, чтобы Господь указал, да, а что же делать нам в практическом противостоянии.
Олег Васильевич, ведь действительно вот эта карта национальной вражды или вражды к соседствующему государству, которая сейчас разыгрывается на Украине, это давний прием, и, собственно говоря, ничего нового здесь нет. Но на фоне вот этой русофобии, насколько простые люди поддаются, что ли, этому явлению и принимают вот те самые жесткие агрессивные посылы, которые им буквально вкручивают в голову?
Здесь имеет место, скажем так, некий такой эффект, знаете, отрицания. Вот. В чем он заключается? В Священном Писании сказано, что мед – добрая вещь, но не ешь без меры, потому что изблюешь. Так вот, если мед, если он без меры, его можно изблевать, то что говорить о информационных помоях, которыми поят Украину в ключе русофобии? Поэтому сказать, что население пойдет за националистическими группами и начнет громить все, что будет на его пути, я бы так не сказал. Потому что сложно понять, что происходит в сознании каждого человека. Да, есть люди, которые еще воспринимают эту ложь, но большой процент людей, которые уже этого не воспринимают, более того, относятся к этому отрицательно. Они уже этого не хотят. Не хотят этого бесконечного зла, ненависти и так далее и тому подобное.
Преимущество у верующих людей, даже попавших вот в эту ситуацию эмоционального конфликта, вот этого, знаете, на уровне 2D, подняться выше в трехмерное, так сказать, измерение, и тогда для них уже вот эти проблемы, кто хороший, кто плохой, они уже станут вторичными, и тем самым человек может сохранить просто себя.
Абсолютно верно. В этой связи стоит вспомнить слова святого преподобного Серафима Вырицкого, который оставил свое духовное завещание, от меня это было. Да? Многие люди, руководствуясь принципами, которые изложены в этом духовном завещании, смогут сохранить себя от всех тех бед, проблем и так далее, которые грядут на Украину. Но всем нашим зрителям я советую ознакомиться с этим духовным произведением.
Олег Васильевич, но ведь в истории России тоже была ситуация с искусственным введением обновленчества и попыткой его легализации и вывода на первые роли с точки зрения церковного влияния и церковного присутствия в обществе. Ну и насколько всего этого хватило?
То лет на 10, да. И один из законов философии гласит о том, что история разворачивается по спирали. Запрещение запрещений. То есть все повторяется по спирали, но на качественно новом уровне. Декорации другие, ну, а смысл тоже это очередной раскол, в том числе раскол вселенского православия. Патриарх в недавней своей речи говорил о том, что когда в мире существует единый центр принятия решений, единственный центр обработки информации, мы можем говорить о том, что наступают антихристовы времена.
Подлинная свобода, она не предполагает глобального контроля над человеческой личностью. Глобальный контроль предполагает апокалиптическая перспектива развития человеческого рода. Вот когда мы говорим на основании Священного Писания, что антихрист придет, вот мы имеем в виду систему глобального контроля из одного центра и даже одной личности.
Вот если сквозь призму такого взгляда посмотреть, то и церковный раскол, который сейчас запланирован вселенского православия, он тоже является некой составляющей апокалиптических событий. Потому что если этот раскол произойдет вселенского православия, мы с вами что получим? Новую католическую церковь, незапятнанную ничем, которая может возглавить мировые антихристовые силы и повести их против церкви. Мы получим структуру, которая и способна стать духовным ядром новой религии. А в том, что сейчас это закладывается, это, конечно, откалывается от живого. Мы знаем, если мы ветку отрываем, она еще будет зеленой некоторое время, да? Потому что мы знаем, что она недавно жила, а по зелени сразу люди и не скажут, она живая или оторванная, а может, она еще и живая. Поэтому создастся необходимая видимость, необходимый прелестный фон, на фоне которого можно внедрять в том числе и абсолютно новую антихристовую религию и создавать религиозную базу для построения новой религии и вражды против церкви.
Есть ли в этой ситуации какой-то свет в конце тоннеля?
Конечно, это сплошной свет. Если вы думаете, что кончина времен – это мрак, то я вам хочу сказать, кончина времен – это свет. Пришествие Господа нашего Иисуса Христа, если вы так хотите такими категориями размышлять. Если мы говорим о временах и сроках, которые нам знать не дано, мы можем понимать знамения времен, но мы не можем знать сроки. А сколько длится последнее время?
Потому что надо же его, так сказать, отдалять по мере сил.
Если мы любим Бога, то нам не надо ничего отдалять. Нам надо молиться и просить Бога, чтобы Он устроил по своей воле, как Ему угодно. Это будет самый правильный выход. Мы не вершим судьбы мира, их вершит Господь. Если мы говорим о том, радостное событие или печальное, то я же вам сказал, что если мы говорим о светлом пришествии Господнем, это самое радостное событие, которое может быть. После этого начнется другая жизнь. Жизнь, в которой нет горя, нет печали. Жизнь, в которой все будет послушно воле человеку. Преобразится планета, пройдут изменения вплоть до законов физики. Будет совсем другая жизнь. Неужели не хотелось бы в другую жизнь, да с Богом? Вот. Если же мы говорим о последних временах и о сроках, что это такое? Последние времена – это не событие, это промежуток времени. И размер этого промежутка нам неизвестен. Мы только можем сказать одно, что страшный суд будет за 7 лет и 45 дней от того события, которое называется явление антихриста миру. Это будет мировой правитель, который на себя замкнет как функции всемирного правителя, так и всемирного религиозного лидера. Эти цифры содержатся в книге «Откровение» прямо. Это 1290 дней правления, 45 дней после того, когда упразднится его царство до страшного суда, и 3,5 года, которые будут предшествовать этому всему, это проповедь Еноха и Илии, которые будут обличать антихриста, а антихрист будет прельщать всю вселенную.
Но ведь, Олег Васильевич, церковь именно призвана к тому, чтобы правильной христианской жизнью всех ее членов, вот всего этого организма богочеловеческого, знаете, как бы держать вот этот купол от энтропии всемирного зла, тем самым сохраняя человечество на плаву бытия.
Времена и сроки нам знать не дано, но время отсчитывается не по календарю, а по жизни церкви. То есть, если мы возьмем Ветхий Завет, мы посмотрим, что по жизни праведников, первой церкви это были праведники, да? Енох прожил столько-то лет, Сив столько-то лет и так далее. Летоисчисление, время зависит от жизни церкви. Да, пока церковь жива, лето будут исчисляться по ее жизни до момента, когда будет восполнено, да, число отпавших ангелов. Поэтому, если мы говорим о задачах церкви, то задача церкви – быть живой. Если церковь жива, тогда время, события и так далее развиваются в том ключе, который угоден Богу.
Тогда она исполняет свою функцию вот этого катехона, удерживающего, да, мир.
Не удерживает какими-то особыми подвигами, надо куда-то уходить или что-то делать. Нет. Церковь просто должна быть живой. Если она жива, вот этот факт уже удерживает мировое зло.
Олег Васильевич, спасибо вам огромное, что приехали к нам в студию. Я желаю вам помощи Божией во всех ваших делах, сил душевных и телесных.
Спасибо, Господи.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был публицист и общественный деятель Олег Васильевич Щербанюк. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!